Глава 9. «Самое главное, — сказал я, — решить, видел я труп или нет. Если видел, то вот телефон, надо пошевеливаться, пока не приехала полиция. Если нет, можно не торопиться. Тело лежит за кустом, с подъездной аллеи его не видно. Оно и неделю может там проваляться, никто не заметит. Ну, разве что собаки. Так что...»
«Погоди! Я еще не знаю деталей!» — проворчал Вульф. «Что ты вообще забыл в том месте?»
Я рассказал. Только что поставленный мной вопрос не терпел отлагательства. Он затрагивал лично меня, поэтому я опустил некоторые мелочи вроде осмотра конюшни, где мы пересчитывали лошадей, однако не забыл ни одной существенной подробности. Например, сообщил, отчего Маделин была так взволнована отсутствием Гвен, и каким образом я решил проблему с отпечатками пальцев на бумажнике. Короче говоря, не рассусоливал, но ни одного важного обстоятельства не пропустил. Когда я закончил, у Вульфа возникло всего 3 вопроса.
«Не было ли у тебя мысли или даже смутного ощущения, не имевшего под собой никаких оснований, что мисс Сперлинг намеренно протащила тебя мимо этого места?»
«Нет».
«Остались ли вокруг трупа четкие отпечатки ног?»
«Точно не скажу, но вряд ли».
«Можно ли проследить твой путь от поляны к телу и обратно?»
Ответ тот же. «Дэви Крокет верно сумел бы, но в ту минуту я о нем как-то не думал. В конце концов, там было темно».
«Мы не дома», —
хмыкнул Вульф.
«Нельзя так рисковать. Пусть все поднимутся сюда. Я имею в виду Сперлингов. За сестрами сходи сам, а не то младшая вообще не придет. Просто пригласи их сюда. Без меня ничего не рассказывай. Сначала приведи девушек. Остальных позовешь, когда вернешься в дом. Я не хочу, чтобы мистер Сперлинг явился сюда прежде них».
Меня не пришлось долго уговаривать. По сравнению с другими случаями, когда он посылал меня приводить к нему людей, это было простое поручение, да я и сам понимал всю его важность. Ответ на вопрос, видел ли я труп, теперь представлялся очевидным. Да, видел. А значит, чем скорее в дело будет пущен телефон, тем лучше. Вульф, конечно, сыграет свою роль как надо, но ведь и я уже взрослый мальчик, имею право голоса и умею набирать телефонный номер. В огромном списке того, что вызывает у полиции аллергию, отнюдь не последнее место занимают типы, которые, наткнувшись на труп, ведут себя так, будто это никого, кроме них, не касается. С девушками все прошло гладко. Я сообщил Гвен, что Вульф недавно получил сведения, со всей определенностью свидетельствующие о том, что Ронни уже можно не ждать, и хочет повидаться с ней, чтобы обо всем рассказать подробно. Разумеется, тут обошлось без споров. Вернувшись в дом, я также легко уладил дело с остальными. Джимми играл внизу в пинг-понг с Конни, за ним сходила Маделин. Миссис и мистер Сперлинг были в гостиной с Уэбстером Кейном и Полом Эмерсоном. Я сказал, что Вульф просит Сперлингов на минутку подняться. Для всей компании стульев в нашей спальне не хватило, поэтому Вульфу в виде исключения пришлось начать разговор стоя, нравилось ему это или нет. Сперлинг был по горло сыт томительной задержкой. Вот уже 7 часов он дожидался, пока кто-то, пусть даже этот кто-то его родная дочь, примет вместо него важное решение, касавшееся его собственных дел. Он уже хотел потребовать у Гвен ответ, но Вульф молниеносно перехватил инициативу, обратившись к присутствующим с вопросом.
«Сегодня мы, как нам представлялось, обсуждали серьезную проблему, верно?»
Все согласились.
«Верно», — кивнул он. «Сейчас все усложнилось, а может и упростилось, не знаю. Все зависело от того, жив мистер Ронни или мертв. Теперь он мертв.
Считается, что объявить о смерти человека сразу нескольким людям, одного из которых вы считаете убийцей, и взглянуть на их реакцию — чрезвычайно ловкий прием. Мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь, не исключая самого Вульфа, добился таким образом успеха, но теория эта не лишена привлекательности, поэтому я пытался разом окинуть все лица, не сомневаясь, что Вульф занят тем же. Сперлинги встрепенулись. Кое-кто не сдержал удивленных восклицаний, но никто из присутствующих не заверещал, не хлопнулся в обморок и даже не пошатнулся. Преобладающим чувством оказалось обыкновенное замешательство, причем, насколько я мог судить, вполне искреннее. Впрочем, как я уже говорил, при всей своей популярности это всего лишь теория.
«Вы имеете в виду Лоиса?» — спросила Гвен.
«Да, мисс Сперлинг», — ответил Вульф. «Луис Ронни мертв. Мистер Гудвин обнаружил его тело около часа назад, когда вместе с вашей сестрой отправился искать вас. Оно находится на территории поместья, под кустом, недалеко от того места, где они вас нашли. Кажется...»
«Значит, он все-таки приехал?»
Сомневаюсь, чтобы она и в самом деле ничего не чувствовала. Я не назвал бы Гвен бездушной. Просто так получилось, что в заторе, который вызвало у нее в голове ошеломляющее известие, первой пробила себе дорогу именно эта незначительная деталь. Я заметил, что Маделин метнула на сестру пронзительный взгляд. Наконец обрели дар речи и остальные. Со всех сторон посыпались вопросы, но Вульф предостерегающе поднял ладонь.
«Если позволите, сейчас не время».
«Как он умер?» — спросил Сперлинг.
«Я как раз хотел рассказать. Похоже на то, что его переехала машина. Затем тело оттащили с подъездной аллеи и спрятали за кустом, но, безусловно, потребуется более тщательный осмотр. К моменту обнаружения тело пролежало там недолго, не больше 2 часов. Надо немедленно уведомить полицию. Полагаю, вы, мистер Сперлинг, предпочтете сделать это сами. Так будет лучше».
Гвен начала дрожать. Маделин взяла ее за руку, подвела к кровати и силой усадила на нее. Джимми пытался ей помочь. Миссис Сперлинг словно оцепенела.
«Вы хотите сказать...»
Сперлинг запнулся. То ли он не поверил услышанному, то ли хорошо умел держать себя в руках.
«Вы намекаете, что его убили?» «Не знаю. Это еще предстоит выяснить. Даже если полицейские решат, что он был убит, им придется это доказать. После чего, как водится, начнут устанавливать мотив, способы, возможности. Не знаю, представляете ли вы, о чем речь, но если нет, скоро узнаете. Кого вы намерены известить? Окружные власти или полицию штата? У вас есть выбор, но медлить не стоит. Вы должны...»
Тут, наконец, впервые подала голос миссис Сперлинг.
«Но это же будет ужасно! Здесь, в нашем поместье, почему вы не можете избавиться от трупа, увести подальше и где-нибудь выбросить?»
Никто не обратил на нее внимания. Сперлинг спросил у Вульфа. «Вы знаете, почему он там оказался?»
«Я знаю, что привело его туда. Ему позвонила ваша дочь и попросила приехать».
Сперлинг резко повернулся к кровати. «Это правда, Гвен?» Но Гвен молчала. За нее ответила Маделин.
«Да, папа, правда. Она решила бросить его, но сначала хотела сообщить ему об этом».
«Надеюсь, — заметил Вульф, — мы не станем обсуждать предложение вашей супруги. Тому есть множество причин. Он приехал с вокзала на такси.
Предложения моей супруги редко нуждаются в обсуждениях. Нет никакого способа избежать вмешательства полиции? У меня есть знакомый врач. Нет, даже не думайте. Вы специалист в данной области. Они действительно сочтут, что его убили? Любому специалисту, чтобы вынести вердикт, прежде всего нужны факты. У меня их пока недостаточно. Если вы удовольствуетесь предположением, то я думаю, что сочтут. Может, вызвать адвоката? Это позже. Возможно, он вам понадобится. Откладывать больше нельзя, сэр. Мы с мистером Гудвином имеем двойное обязательство перед государством, как граждане и как частные детективы с лицензией. Но у вас есть обязательства и передо мной. Я ваш клиент. Мы помним об этом. Мы это учли. Когда мистер Гудвин обнаружил труп со следами насилия, было 11 часов. По закону ему следовало немедленно уведомить об этом власти. Сейчас далеко за полночь. Мы чувствовали, что должны дать вам время осознать происшедшее. Но теперь я настаиваю на обращении в полицию. Черт побери, мне надо подумать. Позвоните в полицию и думайте, пока они едут. Нет. Сперлинг рывком подтянул к себе ближайший стул, сел на краешек и вперил взгляд в Вульфа. Я нанял вас для конфиденциального расследования и вправе ожидать, что вы сохраните тайну. Для огласки нет никаких оснований. Мне, разумеется, не хотелось бы этого. Дело не подлежит разглашению в суде и... Отнюдь, сэр! Твердо возразил Вульф. Я не член адвокатской коллегии, а сведения, которые вы сообщаете детективу, не являются профессиональной тайной, несмотря на то, что вы ему заплатили. Но вы... Оставим это, прошу вас! Вы думаете, что если я передам полицейским содержание беседы, которая состоялась между мною и членами вашей семьи днем, у них сложится впечатление, будто каждый из вас, за одним единственным исключением, имел убедительную причину желать мистеру Рони смерти? И вы правы. После этого они вряд ли уцепятся за версию о ненасильственной смерти. И тогда у вас и ваших родных возникнут крупные неприятности, какое бы положение вы ни занимали в здешних краях. Мне очень жаль, но я ничем не смогу вам помочь. Я не раз утаивал информацию от полиции, но делал это лишь когда участвовал в расследовании и понимал, что выйдет куда лучше, если я не стану с ними делиться. Другое, черт побери, сейчас вы тоже участвуете в расследовании. Вовсе нет. То, для чего вы меня наняли, потеряло смысл. И я этому рад. Помните, в чем заключалась наша цель? Она достигнута, хотя, признаюсь, я тут ни при чем. Тогда я нанимаю вас для новой работы. Расследовать смерть Рони.
Вульф из-под лобья глянул на него.
Напрасно. Советую вам этого не делать. Я вас нанимаю.
Вульф покачал головой.
Вы в панике, а значит, склонны к импульсивным действиям. Если мистера Рони действительно убили, и я возьмусь за расследование, то убийца непременно будет найден. Может статься, тогда вы пожалеете, что связались со мной.
И все же я вас нанимаю.
Вульф пожал плечами.
Понимаю. В данный момент вас волнует, чтобы я не рассказал о нашей беседе в полиции. Будучи человеком воинственным и самоуверенным, вы решаете проблемы по мере их поступления. Но вы не сможете сегодня нанять меня, а завтра отказаться от моих услуг. Вы знаете, как я поступлю, если вы попытаетесь это сделать?
Знаю. И не откажусь от ваших услуг. Я вас нанимаю.
Сперлинг встал.
«Пойду звонить в полицию».
«А ну-ка, погодите!»
— рассердился Вульф.
«Неужели вы так глупы, что не понимаете, насколько щекотлива ситуация? В беседе участвовали семеро!»
«Поговорим об этом после того, как я позвоню».
«Нет, прямо сейчас!»
Вульф окинул глазами присутствующих.
«Прошу вашего внимания! Мисс Сперлинг!»
Гвен ничком лежала на кровати. Маделин сидела рядом, на краешке.
«Опять будете рычать на нее?»
— скинулась Маделин.
«Постараюсь не рычать, но мне необходимо поговорить с ней и с остальными тоже».
Гвен подняла голову и села.
«Я в норме», — сказала она, — «и все слышала. Папа нанял вас снова, чтобы... О, Господи!»
Она не заплакала, к счастью, иначе Вульф потерял бы самообладание, но выглядела ужасно измученной.
«Продолжайте».
«Всем вам известно, — отрывисто произнес Вульф, — как обстоят дела. Сперва я должен получить прямой и недвусмысленный ответ на следующий вопрос. Рассказывал ли кто-нибудь из вас о беседе, которая имела место в библиотеке посторонним?»
Прозвучало дружное «нет».
«Это очень важно. Вы уверены?»
«Конни!»
Джимми пришлось остановиться, чтобы прочистить горло.
«Конни сама ко мне прицепилась, ей стало любопытно».
Вид у него был пришибленный.
«Что вы ей говорили?»
«Да так. Ничего особенного».
«Что ты ей наболтал, черт возьми?» — рявкнул Сперлинг.
«Почти ничего, папа, честно. Кажется, упомянул о Луисе, но об Иксе и всей этой дребедени ни слова».
«Надо было шевелить мозгами!»
Сперлинг перевел взгляд на Вульфа.
«Привести ее!»
Вульф отрицательно покачал головой.
«Ни в коем случае! Придется рискнуть! Это все? Больше никто ничего не говорил?»
И опять все хором сказали «нет».
«Очень хорошо. Полиция будет задавать разные вопросы. Особенно их заинтересует наше с мистером Гудвином присутствие. Я скажу им, что мистер Сперлинг заподозрил мистера Рони, ухажера своей дочери, в том, что тот коммунист, и...» «Нет»,
— перебил его Сперлинг,
— «не вздумайте! Это отпираться бессмысленно?»
— раздраженно заметил Вульф.
«Стоит им запросить Нью-Йорк, а они не приминут это сделать, как тут же выяснится, что вы обращались в агентство мистера Бескома. А для чего? И что было дальше? Нет, этого уже не скроешь. Я сообщу им о ваших подозрениях и о том, что вы наняли меня, чтобы подтвердить или опровергнуть их. Вы просто предприняли естественные и разумные меры предосторожности. Я только-только приступил к расследованию, для начала откомандировав сюда мистера Гудвина и подключив к работе еще троих, как под покровом ночи произошел разрушительный налет на мою оранжерею. Я предположил, что это дело рук мистера Рони и его товарищей. Возможно, они боялись, что я разоблачу и дискредитирую его, поэтому попытались меня припугнуть. Итак, сегодня, то есть уже вчера, я приехал сюда, чтобы обсудить случившееся с мистером Сперлингом. Он позвал на совет родных, потому что это дело семейное. И мы все вместе собрались в библиотеке. Тут он узнал, что я приехал требовать возмещения ущерба. Я хотел, чтобы он заплатил за уничтожение оранжереи. На протяжении всего совещания мы бодались из-за этого с мистером Сперлингом. И только! Больше никто ничего не говорил, во всяком случае ничего примечательного. Остальные присутствовали там, поскольку все равно уже явились и не нашли предлога сбежать. Вот и все.
Вульф обвел глазами слушателей, побуждая их высказаться.
«Так что?»
«Сойдет»,
— согласился Сперлинг. Мадлен напряженно размышляла. У нее возник вопрос.
«А для чего вы остались на ночь?»
«Хороший вопрос, мисс Сперлинг, но свои поступки буду объяснять я сам. Я отказался уезжать без денег или твердой договоренности на этот счет».
«А что Агвен, которая позвонила Луису и попросила его приехать?»
Вульф посмотрел на Гвен.
«Что вы им сообщите?»
«Это ужасно», — прошептала Гвен.
Она уставилась на Вульфа, словно не могла поверить, что он находится перед ней.
«Это ужасно», —
вслух повторила она.
«С этим не поспоришь», — кивнул Вульф. «Вы помните, что ему сказали?»
«Конечно, помню. Я просто объяснила, что должна с ним встретиться, а он сказал, что у него дела и что он приедет позже поездом, который отходит с вокзала Гранд Централ в 8:20 и прибывает в Чапакуа в 9:23.
«Вы не рассказывали ему о том, что произошло?»
«Нет, я и не собиралась. Просто хотела сказать ему, что решила прекратить наши отношения».
«Значит, так вы и скажете полицейским».
Вульф повернулся к Мадлен.
«У вас методичный ум, мисс Сперлинг, и вы хотите все поскорее уладить. К сожалению, это невозможно. Слишком много всего тут накручено. Главное, все вы должны твердо уяснить. Разговор в библиотеке ограничился нашим спором относительно компенсации за поврежденную оранжерею. И только, за исключением этого пункта, вы должны неукоснительно придерживаться фактов. Если вздумаете нести от себя тину, то серьезно влипнете. Возможно, вы и так влипнете, если возникнут подозрения в том, что мистера Ронни сбил кто-то из вас. Или вы попадетесь в лапы к проницательному следователю, хотя это маловероятно».
«Я никогда не умела лгать», —
жалобно проговорила миссис Сперлинг. «Плевать», — ответил Сперлинг, вовсе не желая ее обидеть. «Иди-ка лучше наверх и ложись спать».
«Превосходная мысль», — подхватил Вульф. «Послушайтесь мужа, мадам», —
он обратился к Сперлингу.
«А теперь, если угодно».
И председатель правления направился к телефону.